Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Светлое радио», радио «Вера». Это передача «Исторический час», и с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами будем обсуждать судьбу одного из причудливых, необычных святых русского севера, человека, который вышел из аристократической среды и попал на Русь уже в зрелом возрасте. Он для Руси был пришелец, существо необычное, тем не менее сросся с нею с необыкновенной органичностью. Это святой Кассиан Учимский. А для того, чтобы рядом с нами был специалист, который хорошо знает эпоху, когда святой Кассиан прославился своими духовными подвигами на Руси, а именно вторую половину 15 века, я пригласил сегодня в студию замечательного историка, кандидата исторических наук, доцента исторического факультета МГУ Татьяну Матасову. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте попробуем начать с азов. Святой Кассиан Учимский очень значительную часть своей жизни провел весьма далеко от Руси, за тысячи километров от нее. Пожалуйста, поделитесь с нами историей его жизни, которая связана была с дальними краями.
Кассиан Учимский, в миру его звали немного иначе, Константин Мангубский, князь Константин Мангубский. Мангуб – это столица небольшого, но интересного православного княжества. Феодоро, это в Крыму, еще по-другому это Феодоро называлось Готия, и эта Готия находилась в вассальной зависимости от Византии, и там была местная династия князей, кстати, не очень понятно какая, поэтому всегда очень сложно говорить о происхождении Кассиана Константина.
Но вот, насколько я знаю, Феодоро появилась в ту эпоху, когда громадная Константинопольская империя начала распадаться. Вот после того удара в спину, который нанесли ей западные крестоносцы в 1204 году, и в тот момент, когда она оказалась в состоянии разбитом, распалась на несколько частей, княжество Феодоро было, ну, фактически независимым. Так или иначе, там была греческая культура, православная вера, и этническая основа чрезвычайно пестрая. И греки, и готы, и тюрки, и иные народы, которые тогда населяли Крым.
Караимы, например.
Караимы.
Это нам будет важно, я хочу сообщить об этом слушателям. Вот. И, значит, там этот Кассиан, вероятно, в Мангубе и родился. По всей видимости, он был связан с мангубским князем Алексеем.
Да, царей не было, но князья были.
С мангубским князем-правителем, да, Алексеем, старшие родственники которого в конце XIV века переехали в Москву сюда, при дворе Дмитрия Донского они обосновались. Это будущее Ховрины и Головины. И, вероятно, Кассиан, когда уже Константин, точнее, тогда еще, когда в Москву приехал, у него здесь были какие-то родственные связи. Могли быть, если мы примем то, что Константин был связан с Алексеем Мангубским.
А тут есть какие-то сомнения, да?
Да, да, есть. Ну, то есть он был связан, конечно, каким-то образом, но не вполне понятно как. Это был его сын, племянник, внук. Вот все это не очень понятно. Поэтому вообще ранние времена, детство, юность Константина Кассиана, надо признать, покрыты довольно серьезным мраком. Даже сегодня, как-то думая о нашей встрече, я целый список составила вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Есть в какой-то литературе какие-то варианты этих ответов, но очень пока все непонятно.
То есть, вот, иначе говоря, был некий князь Алексей, какой третий, четвертый. Неважно, сейчас уже сложно сейчас рассказывать о хронологии их правления. Во всяком случае, один из князей-правителей княжества Феодоро, который жил в XIV веке. И Константин Мангубский – это один из его родственников, но очевидно, что не сын, а,
ну, так сказать, может быть, сын. Алексей жил в самом конце XIV века.
Ну, то есть, вот. В таком случае, если он родился в XIV веке, то он попал уже стариком к нам.
Ну, обычно дату рождения, год рождения Кассиана так условно называют 427-й. Вот. А этот Алексей – это где-то, ну, самый конец 14-го и первая четверть 15 века.
Ага. Значит, таким образом, получается, ну, это точно не Алексей III, а более поздний правитель, и либо сын, либо племянник – либо кто-то из родни, но мы точно не можем назвать кто.
Ну да. И известно, что Константин юность провел не в Феодоро, а в Константинополе. Туда, вероятно, его отправили для того, чтобы он как-то посмотрел на большую политику, на придворную жизнь, научился манерам, может быть, пожил бы христианской жизнью в каких-то константинопольских обителях и впитал исихазскую традицию, отшельническую традицию, ну, вернее, молчальническую традицию. В Константинополе сложно быть отшельником в центре угасающей, но все же империи. И потом, когда Константинополь пал под натиском турок 29 мая 1453 года, вот тогда Константин прибился к дому самого младшего брата, последнего византийского императора, это был Фома Палеолог, и вот к дому, то есть ко двору Фомы Палеолога прибился этот человек.
Давайте вот зафиксируем этот момент. Представитель крымского греческого княжеского рода уже в зрелом возрасте оказался в очень тяжелом положении. Он жил, очевидно, в общем, аристократической жизнью, богатой жизнью в Константинополе. Затем Константинополь пал, и он не вернулся в Крым к своей родне по каким-то причинам, я уж не знаю, может быть, он предвидел то, что турки придут и туда, и он прибился ко двору марийского деспота, одного из младших представителей дома византийских императоров, который правил, ну, небольшой областью в Южной Греции.
Да. И дальше, собственно, судьба Константина была неразрывно связана с семьей Фомы Палеолога и, кстати, с Софьей Палеолог, которая потом будет второй женой московского князя Ивана III. Вот так, собственно, Константин на Руси окажется. Вместе с Фомой Палеологом и его семьей он преодолеет годы скитаний и в каком-то смысле лишений, конечно, когда сначала из Мореи им придется уехать на Корфу, пожить на Корфу, потом с Корфу отправиться через Анкону в Рим, жить в Риме, с одной стороны, общаясь с кардиналом Виссарионом, выдающимся интеллектуалом, таким гуманистом того времени, а с другой стороны, наверное, ему было неуютно в Риме, в католическом Риме, где его, видимо, не принявшего унию человека, ну, по всей видимости, ну, наверное, принуждали почитать Папу Римского, и не исключено, что ему пришлось это делать, потому что он жил милостями, так же, как и вся семья Фомы Палеолога жила милостями папского двора. И в каком-то смысле приезд в Россию для Кассиана, для Константина, точнее, тогда еще, ну, наверное, был таким этапом духовного освобождения, может быть.
Посмотрим, каков был путь этого человека. Он в жизни своей должен был оказаться странником. Знал Крым, знал Константинополь, знал, насколько я понимаю, остров Корфу, да?
Да.
Знал Анкону, знал Рим, и уже, в общем, в изрядном возрасте должен был пуститься в новое далекое странствие. Сколько ему было, когда он должен был, насколько я понимаю, в свите Софьи Палеолог отправиться в юную Россию, в ее столицу Москву? 1427 год.
Да, это 472.
Ему было 45 лет, когда он добрался до Москвы в свите Софьи Палеолог, и состоялась свадьба. Кем он был для Софьи и кем он стал для Ивана III, великого князя московского?
Ну, кем он был для Софьи, судить довольно трудно, потому что нет документов XV века, которые бы нам рассказали о непосредственных каких-то контактах Константина и Софьи. Вероятно, он был просто членом ее свиты, кто не нашел какого-то своего места в Риме и поэтому отправился с Софьей в Москву. Ведь Софья приехала окруженная, в общем, толпой греков, которым очень тяжело жилось, и в Риме они не смогли наладить свою жизнь. В этой связи они возлагали надежды на Москву и на московского правителя. Кассиан, видим, был одним из них. Хотя, кстати, вот позднее составленное уже в 17 веке житие Кассиана, ну, оно такой оригинальный текст, содержащий много таких очевидных неточностей, связанных, это связано со многими причинами, но житие, тем не менее, говорит, что Иван III предложил Константину владеть селами и городами, и вотчинами, но Константин отказался, потому что не хотел мирской славы. Ну, это, опять же, это позднее известие, но, тем не менее, на службу, видимо, Константин все-таки не пошел.
Ну, прежде чем рассказывать о том, как сложилась судьба Константина, князя Мангубского, в России, я думаю, мы должны хорошенько припомнить о том, кем он был внутри византийского мира, внутри мира погибшей Константинопольской империи, которая распалась на его глазах, и это, очевидно, составило для него целую нравственную эпоху. Величайшее государство мира фактически исчезло именно тогда, когда это мог наблюдать Константин Мангубский. Ну что ж, а мы с вами припомним славу Византии, потому что сейчас в эфире прозвучит мелодия «Василевс» из фильма «Русь изначальная».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с доцентом исторического факультета МГУ Татьяной Матасовой обсуждаем историю жизни святого Кассиана Учимского. Татьяна, вот до какой степени мы знаем о том, получил ли святой Кассиан, тогда еще Константин, известие о том, как рухнула его родная страна? Вот в 1475 году он оказался в Москве, и довольно скоро пришли известия о том, что княжество Феодоро перестало существовать.
Скажем так, я должна признаться, что я об этом ничего не знаю, и я так предполагаю, что каких-то ярких известий, которые могли бы нам какие-то свидетельства представить, чтобы на этот вопрос ответить, у нас, наверное, нет. Но есть такой факт интересный, что вот незадолго до падения Феодоро под натиском турок Иван III всерьез думал о том, чтобы женой его старшего сына, Ивана Молодого, была дочь одного из мангубских наследников, Исака, Исайки, как его называют русские источники. В этом смысле Иван III смотрел на Феодоро каким-то образом, ему было интересно, что вот и православной земле происходит, и, вероятно, Кассиан мог как-то в этом, ну, если не участвовать, то, по крайней мере, как-то эмоционально как-то на Ивана III
влиять. Варианты.
Да, предлагать варианты. Но здесь сложно сказать, к сожалению, мы же не знаем, как вообще Иван III с кем общался. Мы можем это предполагать, не более того.
Вот, насколько я помню, даже было посольство, направленное в Крым.
Да.
Но почему произошло так, что этот альянс, который передавал бы России права на княжество Феодоро, не состоялся, что помешало? Насколько я понимаю, просто не успели, турки взяли раньше.
Ну, насколько я помню, да, действительно. Не говоря, кроме того, в общем, а что это? Мне кажется, Иван III хотел скорее породниться просто вот с этой византийской аристократией еще раз. Вот ему он был вдохновлен своим браком, Софьей Палеолог. Ему казалось, что его сын тоже может найти счастье вот с этой греческой средой. Но, к сожалению, турки оказались проворнее.
К сожалению. Ну и я думаю, будет правильным, если мы сейчас торжественно попрощаемся с высокой византийской культурой, в сущности, княжество Феодоро и Трапезунская империя. Это два осколка Константинопольской империи, которые фактически были последними лучами заходящего солнца великого византийского мира. И поэтому сейчас у нас в эфире прозвучит мелодия современного греческого композитора Христодула Халариса, который старается реконструировать средневековую византийскую музыку в ее светском варианте. Что ж, печальная эта мелодия должна была вас, дорогие радиослушатели, настроить на правильный лад. Представьте себе человека, который дважды обездолен. Он сначала лишился одной своей родины, Константинополя и Константинопольской империи, уже маленькой, слабенькой, но все-таки еще вспоминающей свое былое величие, которое пало под ударами турок. Но в своих странствиях он помнил, что еще жива его первая родина, место, где он родился, Крымское княжество Феодоро. И вот он получает известие, что и эта его отчизна также захвачена врагом. Думаю, что Печально было этому человеку. Он не только увидел, как проходит слава земная, он еще и был сокрушен до глубины души своей, зная о том, что произошло в дальних краях, которые для него были сердечно близкими. И так ему предстояло устроиться на Руси, потому что жизнь его потеряла всякое основание без милости со стороны Софьи Палеолог и Ивана Третьего.
Первые годы в Москве Кассиан, Константин, точнее, все время сбиваюсь, потому что для меня он Кассиан в первую очередь, а только потом, так сказать, какой-то человек, который жил при дворе Ивана Третьего. Вот что он там делал, совершенно непонятно. Ясно, что он не служил Ивану Третьему, хотя, вот еще раз говорю, он предложил, Иван Третий ему это предлагал. Занимался ли он какой-то деятельностью в виде советника или помогал Софье Палеолог? Ничего этого нам не известно. Но известно, что как только это стало возможно, примерно через 10 лет, в начале 80-х годов 15 века, Константин уехал от Ивана Третьего и стал одним из приближенных ростовского архиепископа Иосафа Оболенского. И вот вместе с ним он уже начал думать о какой-то духовной жизни, о том, чтобы, может быть, принять тоже монашеский постриг. Есть даже в современной научной литературе такое мнение, что Константину просто не нравился произвол Ивана Третьего, его политика в отношении каких-то городов, в отношении его братьев и прочее. Ну, здесь сложно сказать, но то, что Константину, может быть, было просто неуютно в центре политической жизни, ему хотелось, может быть, другого, это совершенно очевидно.
Да, то, что он был недоволен резкостью и жесткостью политического стиля Ивана Третьего, это ведь в основном логическая спекуляция. Источники ни о чем таком не говорят. Единственное, на что можно в данном случае опереться, это то, что он уехал из Москвы и имел некое сближение с младшим братом Ивана Третьего Андреем Горяем.
Ну, это уже после того, как Константин, став Кассианом, основал монастырь. Я бы хотела рассказать о том, как Константин принял монашеский постриг. Это известно, это интересно.
Что ж, не будем сбиваться?
Он вместе с Иосафом ездил в Ферапонтов монастырь, где Иосаф когда-то принимал постриг. И вот в одну из таких поездок Константину во сне явился Мартиниан Белозерский и даже так настаивал, как говорит житие, на принятии Константином монашеского пострига. И это было сделано. Константин превратился в Кассиана. Интересно, кстати, что выбор вот имени, почему Константина нарекли Кассианом. Был такой святой Кассиан Римский. И вот для русских людей конца XV века Константин Мангубский был связан не столько с Мангубом Византии, сколько с Римом. И я думаю, что вот это имя, которое ему подобрали, Ферапонтово, ну, как-то так эмоционально и символически связывало римскую святость, византийскую святость. Вот,
со святостью русской.
Со святостью русской, да. И какое-то время, недолго, Кассиан пожил в Ферапонтово, а потом вместе со своими сомолитвенниками, соработниками, житие называют их имена, Филарет и Ефрем, вот они втроем отправились из Ферапонтово, чтобы стяжать Духа Святого, и в момент, когда они шли по реке Учимке, при впадении Учмы в Волгу, они им во время их молитвы им явился Иоанн Предтеча и указал место для будущей обители. И тогда Кассиан со своими сомолитвенниками, соработниками Филаретом и Ефремом отправился из Ферапонтового монастыря, и когда вот они шли по реке Учимке, там, где река Учимка впадает в Волгу, там им явился Иоанн Предтеча и повелел им основать здесь обитель, что и было ими исполнено. Житие вкладывает Кассиану в уста знаменитые слова из Псалтири: «Се покой мой, здесь вселюся, и Кассиан таким образом основывает такую отшельническую пустынь, которая довольно скоро превратилась в довольно богатый монастырь, в значимый духовный центр Угличской земли. И вот здесь как раз, на Угличской земле, Кассиан и знакомится с угличским князем, младшим братом Ивана III, Андреем Большим, Андреем Горяем. И вот этот Андрей Горяй, почему у него такое прозвище Горяй, Горящий, значит...
Сердитый,
да, потому что Андрей Горяй был недоволен своим старшим братом и подчас не решался и не собирался выполнять какие-то его требования, не всегда приходил со своим войском куда нужно.
Скажем прямо, время от времени он восставал против великого князя Московского.
Великому князю Московскому это страшно не нравилось, и, кстати, это очень трагично кончилось для Андрея Большого. Он был брошен в темницу и там скончался. Но это еще было дело будущего. Сначала Андрей Большой познакомился с Кассианом, они начали друг друга понимать, и даже Кассиан стал восприемником от святой купели одного из сыновей Андрея Горяя, Дмитрия. И известно, что Андрей Большой очень щедро жертвовал на новую обитель. Там появились сразу храмы в честь Иоанна Предтечи, конечно, и в честь Константина и Елены. И эта обитель очень здорово развивалась. И даже после смерти Андрея Угличского в темнице, после того, как были заточены в монастырь его дети, вот Дмитрий и Иван, который, кстати, тоже потом станет святым, это будет Игнатий Вологодский или Игнатий Прилуцкий, все равно обитель будет процветать. И на протяжении столетий это будет действительно очень интересный и важный духовный центр тех краев.
Я хотел бы напомнить нашим дорогим радиослушателям, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжим беседу о святом Кассиане Учимском буквально через минутку.
«Исторический час» на радио «Вера».